Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Поздравляя с юбилеем моего сегодняшнего гостя, глава нашего государства Владимир Владимирович Путин сказал следующее. «Яркий, многогранный талант и поистине неиссякаемая энергия позволили ему состояться в профессии, завоевать признание коллег и поклонников музыкального искусства. Сегодня у меня в гостях дирижер, народный артист России Павел Овсянников. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Павел Овсянников. Дирижер, композитор, народный артист России. Родился в Москве в 1951 году. Окончил музыкальную школу, затем музыкальное училище при Московской консерватории и, наконец, в 1977 году саму Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. В том же году стал музыкантом, чуть позже дирижером и художественным руководителем, а с 1995 года главным дирижером образцово-показательного оркестра Московского Кремля. За годы работы в президентском оркестре Павел Борисович создал и утвердил всю музыкальную часть официальных ритуалов первого лица страны. Помимо этого, сотрудничал с ведущими отечественными и мировыми исполнителями, такими как Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, группа Scorpions, Мирей Матье и многими другими. Павел Овсянников является автором музыки к балетам «Том Сойер» и «Катя и принц Сиама». В 2004 году создал новый коллектив – симфонический оркестр 21 века имени Сергея Прокофьева, художественным руководителем и главным дирижером которого является по сей день. Павел Борисович Овсянников. Прямо сейчас, в программе «Канон».
Должен вам признаться, когда мне было 8 лет, меня мама привезла в Москву, в Кремль. Мы тогда жили в Туле, на балет «Лебединое озеро». И, конечно, в тот вечер меня поразил сам Кремль, само театральное действие, балет и волшебная музыка Петра Ильича Чайковского, во главе которой за дирижерским пультом стояли вы. За что должен сказать вам большое спасибо.
Спасибо, принимаю.
А помните ли вы свое яркое музыкальное впечатление с детства? Ваше первое впечатление о музыке?
Да, наверное, помню. Знаете, у меня родители простые люди. Отец был водителем автобуса, мама была учительницей черчения. Но при всем при этом они очень любили петь. И когда мы собирались к какой-то большой компании, родственники, по окончании всяких разных таких торжественных мероприятий, все обязательно пели песни. И я, когда был маленький, к этим песням примыкал. Вот с этого все и началось.
А потом как вы выбрали для себя музыкальный путь?
Никак не выбрал. Родители меня выбрали, чтобы я учился в музыкальной школе. Повесили ремень на гвоздик, чтобы я их пиликал на скрипке очень уверенно. И этот ремень подействовал.
Угу. Музыкальная школа у вас по скрипке была, а потом...
Да, ну по скрипке, а потом
как вы стали дирижером?
Очень просто. Значит, когда я стал заканчивать уже музыкальную школу, а учился я при, значит, музыкальной школе, при, значит, при училище, при консерватории. Вот я уже был высокого роста. И мне говорили, знаешь, парень, переходи-ка ты со скрипки на альт. Я понял, что надо срочно завязывать со скрипкой. И, в общем, я поступил на теоретическо-композиторский факультет и уже шел по этой дальше линии.
Вы в детстве были таким же энергичным и шкодливым, как Том Сойер?
Ну, не знаю, трудно судить мне. Это, наверное, мои мама и папа должны сказать. Но, во всяком случае, свободного времени у меня было очень мало.
Я просто почему про Том Сойер, вы, наверное, догадываетесь.
Я догадываюсь, да.
20 лет, как практически уже 20 лет назад, состоялась премьера вашего балета «Том Сойер». Расскажите об этом произведении.
Знаете, это произведение возникло, когда у меня появился сын мой. Вот он родился, и вот он-то оказался очень шкодливым и очень таким живым, да. И, в общем, я долго думал, что же, как бы, вот, что посвятить моему сыну, что оставить после себя. И, в общем, первой попалась моя любимая, кстати, книга «Приключения Тома Сойера». И я написал музыку к этому спектаклю, и удалось поставить его в Кремле тоже, вот, с кремлевским балетом. Состоялась премьера, потом в других театрах этот балет уже поставили. Ну, в общем, премьера была именно в кремлевском балете.
Но у вас какая-то особая любовь к балету, наверное, да? Потому что буквально в ближайшее время состоится еще одна премьера.
Да, вот 11 сентября в Таиланде, в Бангкоке, будет премьера, приедет туда на гастроли Екатеринбургский театр оперы и балета, и состоится премьера моего балета, который называется «Катя и принц Сиама». Это сюжет, связанный с тайским принцем и русской девушкой Катей Десницкой. Очень интересно.
А история чья?
История... Это же... Нет, это был на самом деле о любви. В свое время тайский принц учился в России, встретил девушку Катю Десницкую.
То есть это современность, да? Все.
Ну, это было в начале века, прошлого века. Вот, и они друг друга полюбили, но всякие возникли обстоятельства, невозможность их союза, но все равно они победили и свой союз заключили, и ну, потом так сказать, случились всякие разные перипетии, и в общем это сюжет из жизни по-настоящему.
А скажите, дирижировать проще своей музыкой или вот чужой?
Ну, вы знаете, не могу ответить на этот вопрос, ни да, ни нет. По-разному. Разная бывает музыка, бывает сложная, такая, что ее очень сложно дирижировать. Знаете, вот есть композиторы, которые пишут так сложно, что просто невозможно. Там сплошные переменные размеры, и, в общем, там думаешь не о том, чтобы какой-то образ слепить, лишь бы только соединить это все. Вот. А бывает прекрасная музыка, всем известная музыка Чайковского, там, Прокофьева. И получаешь от этого только удовольствие. А свою музыку, конечно, ты знаешь от и до, и поэтому ее дирижировать очень легко.
Ну вот интересно, я читал в одном из интервью, при том, что вы играете, исполняете классическую музыку, вы очень любите такой джаз-рок коллективы, как «Земля, ветер, огонь», «Чикаго».
Да, да. До сих пор.
Такой странный симбиоз.
Ну, дело вот в чем. Дело в том, что эта музыка, о которой вы сейчас сказали, эти группы американские, они опередили свое время, они даже теперешнее время опередили, хотя у этой музыки уже больше 20 лет. И я как бы на ней учился. Я до сих пор, честно говоря, я вот учусь, вот даже на «Русском поле», который будет фестиваль скоро, я тоже какие-то новые для себя вещи определяю и беру их себе на заметку. А эти группы, это просто фантастически по своему стилю, по технике, по вокалистам. До сих пор их никто не превзошел, и, наверное, я боюсь, и не превзойдет.
Сейчас коснулись темы «Русского поля». Наш телеканал является информационным партнером этого фестиваля. Давайте поговорим о нем немного подробнее.
Давайте.
Расскажите. 29 июля в Московском музее-заповеднике Царицына пройдет в четвертый раз фестиваль «Русское поле». Вы являетесь главным дирижером, так?
Да, совершенно справедливо.
Расскажите об этом мероприятии более подробно нам.
Это удивительное мероприятие. Понимаете, какая интересная вещь? У нас сейчас наша культура переживает определенный такой вот ну как, не скажу, что упадок, а, в общем, она идет куда-то, мне кажется, не совсем туда. Мы все время кого-то копируем, мы все время чего-то такое стараемся у Запада перенять. И забываем, что у нас есть прекрасная русская культура, народная, которая трогает сердца гораздо сильнее, чем наши сердца, во всяком случае, чем американская музыка.
Но при этом вы любите американские группы, вы сказали.
Это одному другому не мешает. Конечно, я черпаю отсюда и оттуда. Важно, чтобы был результат. Вот. Но что касается русского поля, это удивительное мероприятие, в котором участвует огромное количество коллективов, огромное количество всяких ремесленников. Там происходят бои, реконструкции. На пруду плавают ладьи старинные. Очень много всяких лотков, где продаются и просто демонстрируется народный промысел, которые удивительные вещи. И самое для меня важное, что исполняются песни огромным хором, который соткан и собран из огромного количества, до 60 коллективов. Представляете, вот все собрано в одно. И мы поем, конечно, поем. И в классическом виде русские народные песни, и украинские народные песни. И поем в современной обработке эти же песни. И поем современные песни групп Любе, Алиса, Скрэч. Не знаю, Ва-банк, группа вместе с Александром Скляром. Мы поем их песни вместе с ними, понимаете? Это очень интересно. То есть мы как бы мостик прокладываем от старины, ретро, к нашим дням и одним и тем же коллективом. Это очень сложно, но в то же время это очень интересно.
Ну, помимо того, что это фестиваль и площадка для отдыха, это еще и конкурс, так?
Да, параллельно вот там две площадки. Одна большая, на которой выступаем мы, а вторая конкурсная, где выступают разные певцы и коллективы, и там среди них выбирается лучший, и потом этот коллектив участвует в гала-концерте в этот же день. Представляете, все это за один день.
А как вы человек с классическим образованием, который исполняет классическую эстрадную музыку, попали в мир народного искусства?
Ну, как попал? Я из него и не выходил.
Не выходил.
Это моя родная музыка. Я ее с детства знаю, с детства помню. И вообще я очень много работал и с Зыкиной, с нашей замечательной певицей, с очень многими певицами народного плана, и певцами тоже. И счастлив, что так происходит в моей жизни. Я не делю, понимаете, по жанрам. Этот певец народный, этот классический, это все. Если он талантливый, он талантлив во всем.
Павел Борисович, долгое время вы были художественным руководителем, начальником и главным дирижером президентского оркестра. Это очень ответственная, очень почетная должность. Вы можете рассказать о специфике этой работы более подробно?
Ну, конечно, могу. Конечно, это очень долго можно рассказывать. Я вообще счастливый человек. Мне в жизни очень повезло. Повезло, во-первых, что я попал на работу, и меня приняли на работу вот в Кремль. Вот. А потом так получилось, что я участвовал в создании трех президентских оркестров. Трех. Представляете? Значит, ну, первый, конечно, главный для меня – это президентский оркестр Российской Федерации, которому мне удалось, я попал в такое время, когда можно было создать что-то новое, и мне это удалось сделать вместе со своими музыкантами, коллегами. Да.
А вы попали при каком руководителе?
Я попал при Брежневе, когда еще был Леонид Ильич Брежнев, и довольно долго. Я сразу после консерватории практически я попал на работу в этот оркестр. Вся жизнь у меня связана с ним. Второй оркестр президентский – это белорусский президентский оркестр. Его не было. Вот он по просьбе президента Лукашенко, именно он сам ко мне обратился, но я тут же спросил разрешение у нашего высшего руководства о том, чтобы помочь в создании их президентского оркестра. И его руководитель Виктор Бабарыкин, он долгое время здесь был в Москве и ходил за мной по пятам. Я никаких методических ему заданий никаких не давал. Он просто был рядом со мной и смотрел, как я делаю. И, в общем, он все понял, как все это происходит, и сделал по образу подобию президентский оркестр Беларуси. Третий оркестр президентский – это оркестр Северной Кореи. У них не было такого президентского оркестра, и руководитель Северной Кореи на тот момент, товарищ Ким Чен Ир, значит, вот он обратился с подобной просьбой, и, в общем, то же самое мне удалось помочь в создании президентского оркестра. Он назывался, и сейчас называется, оркестр «Млечный путь». Вот такое название у него.
А вообще, чем специфика работы в этом оркестре отличается от
обычного
оркестра симфонического? Да?
Ну, понимаете, какая штука? Это оркестр служебного такого направления. То есть он должен обеспечивать всякие разные торжественные мероприятия. Награждение, проведение инаугурации, какие-то торжественные мероприятия бывают, связанные с президентом Российской Федерации. Вот в этом специфика. Приемы. Это тоже очень важно. Оркестр все время находится в гуще событий и должен четко понимать политическую ситуацию тоже. Угу. Хотя он политикой не занимается, но понимать он ситуацию должен, что можно, что нельзя. То
не там Марсельезу сыграешь?
Ну, это примитивно немножко, но в принципе как бы что-то в этом духе. Нужно поднимать культурный уровень, в общем, заниматься очень много деятельностью. И в мои обязанности тоже входили... Вы знаете, не только вот музыкальное, именно связанное с оркестром, а еще мне в какой-то степени приходилось заниматься, ну, допустим, колоколами Спасской башни. Вот такая у меня была миссия, я этим очень горд.
То есть вы в Кремле отвечали за все звучание музыки?
Да, вот, допустим, при смене гимнов то же самое я отвечал за как бы вот этот процесс смены.
А по поводу Спасской башни, что вы конкретно сделали? Фальшивили колокола?
Нет, дело все в том, что во времена Бориса Николаевича Ельцина колокола эти не играли музыку, они играли только перезвоны, если вы помните. Угу. Они играли просто час перезвон. И каждые 15 минут перезвоны. Угу. Вот, а час они отбивали один, там, два, три и так далее. Но возникло желание у нашего руководства, чтобы эти колокола играли гимн Российской Федерации и «Славь все Глинки». Угу. Вот. И есть такая организация НИИ «Часпром». Я не знаю, существует она сейчас, не существует. Ну, в общем, тогда она была, которая занималась этими колоколами. Вот. Дали им задание проработать. И они, как честные работники, честные труженики, они сказали, что чтобы это выполнить, нужно выбросить все со Спасской башни и новые колокола туда поставить.
И смету огромную, да?
И огромную смету, то есть колоссальную. Но это даже не в смете дело, это наше государство справилось бы с этими расходами, но тогда бы мы лишились бы вот этого колорита перезвонов, понимаете? Тогда бы у нас Новый год уже был бы каким-то другим, понимаете, когда вся страна слушает. Вот. И,
технари.
Технари, да. Но они молодцы, это не в обиду им сказано. Просто мне пришлось, у меня была техника на тот момент, та, которой ни у кого нет, сэмплирование. Я сэмплировал, то есть записал, грубо говоря, звуки колоколов, которые находились в тот момент там, и понял, что не хватает всего лишь только трех колоколов, чтобы исполнить эту музыку. И оставив прежние.
Вы разложили по нотам там все?
Да, я разложил по нотам, что там, как колокола, и сделал из основания тех колоколов, добавил еще три звука новых. И получил, что мелодию можно сыграть, не хватает только трех. Интересно. Вот эти три колокола заказали, и они довольно долго их делали, эти голландские мастера, потому что все колокола голландские. И потом их повесили, вот они до сих пор играют, эти колокола.
Интересно.
Да.
По поводу гимна?
По поводу гимна, это тоже очень такая непростая история. Было очень много конкурсов. Всем этот гимн уже как бы, вот, который автоматически стал гимном, это патриотическая песня Глинки, при переходе из одного как бы нашей страны состояния в другое, стал автоматически гимн Российской Федерации, который, в общем-то, никогда и особенно не исполнялся, это патриотическая песня Глинки. Тут вопрос такой, что это не совсем еще и непонятно, то ли Глинка написал, то ли кто-то другой. Это все очень отдельная тема для разговора. Но неважно. Стала патриотическая песня. Но она, в общем-то, для пения не особенно приспособленная была. Там такая гаммообразная мелодия «па-па-па» наверх идет, и все. Никто это не мог ни спеть, ни запомнить ничего. В общем, как-то все к нему относились, к этому гимну. И устраивало Министерство культуры много конкурсов на создание нового гимна. И присылали профессиональные композиторы, и непрофессиональные, и поэты профессиональные, непрофессиональные. Вот. И, в общем-то, ничего и так и не выбрали. И все это продолжалось, и никто ничего как бы не мог. Мне это, честно говоря, надоело, потому что я этот гимн играл каждый день. Я понял, что он никакого не имеет политического веса. Я обратился в администрацию президента, сам пришел. Сказал, давайте я сделаю вам, так сказать, варианты разных гимнов, запишу, чтобы вы могли выбрать. И сделали диск ограниченным тиражом, там 10 экземпляров, я помню, на котором были «Боже, царя храни», «Коль славен нас Господь в Сионе», еще самый первый гимн. Всякие там, ну, конечно, гимны, патриотическая песня, гимны Пугачевой, которые она написала. Я сам тоже написал один вариант гимна. То есть несколько вариантов. Свиридова. Вот, гимны. И собрали это, диски отдали руководству. Собрали даже не Госсовет, а Президиум Госсовета. То есть ограниченный круг людей, чтобы все-таки можно было решить. А Президиум это, там 20 человек, а Госсовет там больше 100. Вот. И собрались эти люди во главе с президентом. И они, значит, выслушали меня. Я им долго рассказывал. Я им рассказывал о том, что не надо брать гимн Советского Союза. Не надо брать этот гимн. Что он, у него есть определенные минусы, потому что этот гимн был гимном партии, а под этот гимн, так сказать, много крови пролилось в свое время. Но, значит, и меня, значит, выслушали внимательно все эти люди во главе с президентом, и я вышел в коридор, и они долго заседали, и потом вызвали меня, говорят, мы выбрали гимн Советского Союза.
Утвердили его, да.
И я говорю, ну все, значит, записываем. И я являюсь автором официальной аранжировки этого гимна, который вы слушаете всегда утром. Вот, и хоровой партии то же самое. Потом его много раз пытались переписать, там разные, и ансамбль Александрова, и какие-то там еще что-то. Но все равно официальная первая версия является официальной, эта версия записана президентским оркестром и вашим покорным слугой.
Я помню, что статья была «Злопыхатели» на автора текста гимна, на Сергея Михалкова.
Да.
Говорили, вот-вот-вот, какой-то текст не такой, мы бы лучше написали. Он говорит, вы ворчите, а вставать...
Напишите лучше,
попробуйте. А вставать вы все равно будете.
Да, конечно, попробуйте, напишите. Не так просто это все написать, такую ругательную статью, это легко. Вот попробуй, сделай это все.
Нет, но все равно в этом гимне вот гордость, она есть за страну.
В музыке, да, звучит, в музыке да. Согласен с вами, в музыке согласен. И то, вы знаете, вот все-таки у нас в нашей стране есть вот какая-то всегда, знаете, недоделанность. Вот мы поменяли строй, поменяли. Флаг поменяли, поменяли. Но гимн тоже надо было поменять, понимаете? Вот, вот что-то мы опять не оставили на потом. Вот до сих пор мы как бы вот с ним и есть.
А на ваш взгляд, какие-то композиторы есть достойные?
Да вот или, может взять быть, Пугачева. У него прекрасный был гимн у Пугачева мелодия. Потрясающе. Но тут, знаете, тут можно рассуждать. Гимн приняли, да. Мы должны его уважать и любить и так далее.
О специфике вашей работы я задам вам еще один вопрос. Сейчас с успехом прошел фильм «Путин», снятый американским режиссером Оливером Стоуном. И всем сейчас интересно, как же там у Путина в Кремле. Вот нам интересно, а какую музыку любит правительство наше? Вот вы застали Брежнева еще, Горбачева, Андропова, Ельцина.
Да.
Какие вкусы?
Черненко. Вы знаете, я на этот вопрос вам не отвечу. Почему? Потому
это
что...
военная тайна.
Нет, это не военная, ничего этого не военного, военного ничего нет. Дело все в том, что каждый человек имеет право на какие-то личные вещи. Я, конечно, знаю. Вот это моя работа, я знаю.
Да.
Мало того, я знаю, допустим, вот у Билла Клинтона какая любимая мелодия. Мало того, я знаю, что там у них там есть там какой-то собачка или пес, который тоже любит какую-то мелодию, я это тоже знаю. Но есть такие, знаете, моральные какие-то моменты, которых я соблюдаю. И никогда я ничего говорить на эту тему не буду. Это не то, что тайна, это есть личное дело каждого человека. А наш президент, он тоже человек.
Но музыка в любом случае в Кремле звучит.
Конечно,
не все так
до
строго
сих пор.
Там.
Нет, вы знаете, в Кремле сейчас звучит много музыки. Сейчас в Кремле сделана замечательная такая новая традиция. Это развод караулов, который сопровождает оркестр, который играет музыку.
Духовая часть, по-моему.
Духовой оркестр, да. Вот, так что все в музыке замечательно. Там много концертной деятельности, много приемов. Музыка в Кремле звучит, все замечательно.
Вот бедные музыканты, которые участвуют на разводе. Ведь развод...
Они не бедные.
Я имею в виду, когда вот в холодное время...
Ну
они
и что?
Стоят на улице.
Ну и что? Нет.
Духов не мерзнут.
Все рассчитано, знаете, им выдается спирт, они это все хорошо.
Спирт надо правильно пояснить. в инструмент.
Да. А это как, кому как музыканта. Нравится.
Некоторые внутрь.
Ничего страшного. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through, without exemption. I planned each charted course, each careful step.
What has he got?
If not himself,
if